რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель партии РПР «Парнас», партии «Народной свободы». И у нас по скайпу будет с нами член бюро партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Я забыл сказать, что Борис Немцов у нас тоже депутат Думы Ярославской области, так что два депутата. Ну что, Борис, хорошая новость. У нас Светлану Давыдову, якобы изменившую родине звонком в украинское посольство об отправке российских военнослужащих на территорию Украины, вот ее выпускают, домохозяйка с семью детьми, выпускают ее под подписку о невыезде. Значит, общество что-то может?
Ну, во-первых, всем добрый вечер. Я действительно считаю, что это замечательная новость. И мы боролись за то, чтобы освободили Светлану. Сам по себе этот кошмарный случай, он не знает, по-моему, аналогов ни в советской истории, ни в российской. И свидетельствует о кошмаре, который творится в органах власти, и о жестокости и подлости, которые, собственно, являются сейчас главным двигателем представителей властей. Вот. Но, по всей видимости, одиозность происходящего, когда там мать семерых детей, кормящая к тому же дочку Кассандру, вот ей всего два месяца, да, оказалась Лефортово в тюрьме КГБ, в чекистской тюрьме, и ей грозило 20 лет лишения свободы за звонок украинского посольства. Такого, по-моему, даже при Сталине не было. Ну, может, и было, но...
Это было, Сталин тоже людоед был еще тот.
Ну, нет, то, что он был убийцей и людоедом, это мы в курсе, но чтобы вот так вот отрывали двухмесячного грудного ребенка и бросали в тюрьму за звонок посольства. Это, конечно, совсем кошмар, это здорово.
Мне кажется, ей предлагали в тюрьме ребенка кормить, но она вроде отказалась все-таки. Думала о здоровье.
Ну, я не знаю.
Для начала.
Она сказала...
Так что же изменилось-то?
Я
лично
думаю...
Борис, Владимир Путин распорядился.
Борис Путин, это вы легко сказали, конечно.
Борис-Путин распорядился.
Я думаю, что суть потому, что Астахов, вы знаете, тоже чекист со стажем. Вот,
это
человек,
адвокат бывший.
Да, человек, в общем, без моральных принципов. Если уж он обратился с тем, чтобы изменили меру пресечения, то, скорее всего, он, наверное, согласовал свои действия с Кремлем, поскольку, собственно, ну, в Кремле и работает. Это настолько шокировало общество российское, и пропутинское, и антипутинское, что, по всей видимости, Кремль понял вместе с ФСБ, что совершили ошибку. Вот. Но, кстати, я должен сказать, что сейчас будет борьба за то, чтобы, в общем, прекратили это абсурдное преследование Светланы. Дело в том, что... Что она сказала? Она не являлась сотрудником Министерства обороны, она не военнослужащая, она домохозяйка, насколько мы знаем, да? Ее окна ее дома выходили на воинскую часть в Вязьме. А вот она подслушала в маршрутке разговор каких-то там военных, позвонила в посольство, если верить тому, что пресса пишет, и сообщила, что, скорее всего, военные находятся в Донбассе и воюют там. Дело в том, что если вы посмотрите на 275-ю статью, а я ее изучил после этого случая, то измена родине – это передача, это очень важно, передача достоверных данных.
Ну, вы видели, там было сообщение, что ей начали инкриминировать, что она выдала данные о том, что эти войска направлены на границу с Украиной.
Я понял.
То есть пытались отмазаться вот от того, что они там.
Все-таки то, что говорила Светлана, и то, что говорил ее муж потом, впоследствии, говорили они следующее, что она сообщила украинскому посольству, что российские военные отправлены на войну на Донбасс, так? Вот. Ей вменяют 275-ю статью. То есть, тем самым власть признает, что она передала достоверные данные. А раз она передает достоверные данные, да, то это означает, что там российские войска есть.
Ну, о чем мы с вами знаем.
Не-не, мы-то с вами знаем, но я посмотрел опросы перед тем, как прийти в эфир, я готовился, да, и вот я посмотрел опросы, Михаил, вы ахнете, вы знаете, что лишь 10% граждан нашей страны с вами, любимые, считают, что там есть наши войска.
Ну, хорошо, всего работая 10. Зомбоящик.
Да, всего 10%. 90% зомбированы, считают, что там гражданская война. В общем, ту ложь, которую Путин распространяет, они, собственно, ее и поглощают, и верят ей. Таким образом, ФСБ, мы можем сейчас прямо сказать, ФСБ признала факт присутствия военных российских, поместив как раз Светлану Давыдову в Лефортовскую тюрьму.
Но теперь они ее отпустят и как бы опровергнут себя.
Но если они, послушайте, они должны изменить статью. Если они говорят, что там войск нет, то Светлану нельзя судить по 275 статье. Нельзя судить. Ее можно судить, например, за клевету. Можно Светлану привлечь за клевету.
Не подсказывайте, пожалуйста.
Да, за то, что она сказала. Нет, ну, я издеваюсь, естественно, над ними, но просто очевидно совершенно,
не подсказывайте.
Ну, это совсем другая статья, я могу сказать. Она, кстати, она была...
Да они должны просто закрыть дело.
Она вообще административная, эта статья.
Они должны закрыть дело.
Естественно, они должны закрыть дело. Это естественно.
Вот, но сначала, а общество этого добивается.
Но сначала они должны отменить вообще эту 275-ю статью. Это же позорище полное.
Ну да, консультация просто... иностранному государству.
Да, просто полное позорище. Каждого. То есть вы встречаетесь, например, на улице, вот здесь выходите, идете на метро Маяковского, встречаете там украинца, да, гражданина Украины, и рассказываете ему страшную государственную тайну о том, что воюет 76-я воздушно-десантная дивизия, что воюют ивановские десантники, костромские десантники, рязанские десантники, ульяновские десантники. Я говорю про тех, кто действительно воюет, чтобы вы понимали. Да? Вот, также еще мотоцинковая бригада из Нижнего Новгорода, есть еще из Ставрополя мотоцинковая бригада. Есть еще из Чечни и так далее и тому подобное. После этого вот вы просто идете, разговариваете, после этого вы по 275-й пойдете на
25-й. Как Светлана Давыдова.
Это же абсурд.
Абсурд – это все, что происходит вокруг этой чудовищной войны. И я вижу, что вы собираетесь, в общем, уже информация есть, проводить 1 марта акцию протеста. Но вот как-то многие удивлены. То есть все рассчитывали, что оппозиция, вот подают заявку, а видишь, Борис Немцов, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Михаил Касьянов, будет проводить антивоенный марш. Ведь все, что сейчас происходит, и экономический кризис, и все прочее, связано с войной. А вы какой-то антикризисный марш. Есть люди недовольные, непонимающие. Пожалуйста, разъясните свою позицию.
Разъясняю. Во-первых, мы действительно хотим провести самый крупный протестный марш за последние годы. И намереваемся в середине февраля подать заявку на 100 тысяч человек с тем, чтобы в центре Москвы, желательно от Белорусского вокзала по Тверской до Манежки, провести вот этот 100-тысячный антикризисный марш. Значит, мы очень рады, что все оппозиционные силы нашей страны, демократические оппозиционные силы, поддержали это начинание. И я горжусь тем, что вместе с РПР «Парнас», вместе с партией «Прогресса», вместе с «Солидарностью», вместе с 5 декабря в подготовке, по сути, принимает уже участие «Яблоко» и «Демвыбор». Вот, и это очень здорово, на самом деле, просто даже отлично. Вот. Кроме того, большое количество гражданских активистов подключилось к подготовке. Мы не хотим создавать какой-то узкий оргкомитет, а считаем, что это общенародное дело.
Борис, но у вас первым пунктом нет пункта о том, чтобы прекратить
сейчас
войну
сейчас,
на территории Украины.
Если,
это второй пункт.
Если вы позволите, я скажу. Значит,
да.
Смотрите, граждан нашей страны и нашей Москвы волнуют многие проблемы. И они действительно являются серьезными. Проблема прекращения войны является ключевой, центральной в наших требованиях. Да? Более того, вот мы сейчас в дискуссии участвуем, там, в том числе с яблочниками, и я думаю, что мы найдем компромиссы, не будем ссориться за всякой ерунды.
Вот давайте мы тогда подключим Бориса Вишневского, он у нас давно ждет на проводе. Борис, я вот все-таки хочу понять вашу позицию. А что ссориться-то действительно? Вот вы такое приняли специальное заявление, что там надо переназвать эту акцию оппозиции антивоенным маршем, прекратить войну, там, требовать от президента России и даже от президента Украины что-то такое. Прямо вот вы как-то навязываете свою позицию.
Добрый вечер. Мы позицию никому не навязываем. Я очень рад видеть и вас, Михаил, и Бориса Немцова. Нас, настоящих буйных, мало. том числе в региональных парламентах. Что мы предлагаем на самом деле? Я думаю, что мы с Борисом Немцовым полные единомышленники в том числе, что именно война – это главная причина этого кризиса. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что именно война, хотя только 10% наших граждан под воздействием зомбоящика верит, что на Украине есть наши солдаты, является главной причиной того, что происходит. Я думаю, что мы договоримся о том, чтобы это была единая акция, потому что полным идиотизмом было бы в двух разных углах Москвы или в двух разных углах Петербурга проводить две разные акции практически идентичного содержания, но с разными названиями. Я думаю, что у нас еще есть время поговорить, может, в том числе и о названии. Это все-таки не скрижали Ветхого Завета, который вот кто-то высказал, а дальше ни при каких обстоятельствах нельзя это название изменить. Может быть, удастся найти какое-то общее название, объединяющее то и другое. Может быть, можно объединиться под общим лозунгом. Кстати, я очень благодарен Борису, что он его уже предлагал. Лозунг очень простой – остановим войну, остановим кризис. И я уверен, что мы обязаны договориться, уверен, что мы обязаны сделать так, чтобы акция была единой. И я считаю только, что наше предложение, чтобы акцию назвать антивоенным маршем, тоже оно должно обсуждаться.
Да, Борис, я слышал еще, знаете, одну версию, что Яблоко обижено, их не пригласили. Вот действительно, там у вас и Ходорковский, и Навальный, и вы с Касьяновым. А чего вы не позвали Григория Алексеевича Явлинского или Сергея Сергеевича Митрохина? Четверо хорошо, а пятеро лучше, или шестеро.
Да, ну давайте все-таки, я рад...
Обидели?
Я рад видеть Бориса...
Вы на вопросы отвечаете.
Я не волнуюсь, я отвечу на все ваши вопросы. Смотрите, мне кажется, что мы с Борисом, находясь в контакте постоянно, мы с ним постоянно переписываемся, мы с ним как раз и нашли уже компромисс, и, слава богу, все будет у нас объединенное, слава богу, будет единый марш и так далее. Значит, компромисс стоит в следующем, если вам это интересно. Значит, марш называется антикризисным, а главная растяжка этого марша, то есть вот впереди колонна, понимаете, как марш устроен? Впереди колонна с растяжкой. Главная растяжка – остановим войну, остановим кризис. Вот. Я могу сказать, почему неправильно менять название. Во-первых, это запутывает людей. Ну, люди будут думать, что это какие-то два разных мероприятия. Почему было одно название, потом стало другое? Вот. А что вы опять там все ругаетесь? Это ужасная вещь. То есть, раз уже название заявлено, то вот так по ходу... Тем более, о нем уже все говорят, вы уже о нем знаете. Там, я думаю, очень много людей активных, политически ориентированных тоже это знают. Это раз. То есть, не надо никого путать. Второе. Не надо ломиться в открытую дверь. Очевидно, что действительно война является важнейшей причиной кризиса. И Борис это сказал, это абсолютно точно. Но это не единственное. Причина. На самом деле, главная причина – это, например, несменяемый Путин. Главная причина – это засилие однопартийности. Причина важнейшая – это оболванивание людей, о котором тоже Борис говорил. И делать вид, что этих причин нет, тоже же неправильно. Наконец, огромное количество людей волнует, например, дикий рост цен, который сейчас происходит, да, волнует крах национальной валюты, волнует потери работы и так далее и тому подобное. Я понимаю, что все эти вопросы на марше обсуждать трудно, но в требованиях, которые мы опубликовали, между прочим, содержится абсолютно и, я бы сказал, позитивная программа оппозиции. Дело в том, что нас все время обвиняют, и, кстати, Яблоко тоже, что вот вы нас критикуете, что вот вы все время там нас ругаете, но ничего содержательного не предлагаете.
А вы их не пригласили, кроме того.
А мы, поэтому на сей раз мы решили марш назвать антикризисным, там в повестке дня остановка войны является ключевым моментом. Вот. Но в то же время эти требования являются и позитивной программой объединенной оппозиции. Теперь по поводу приглашения. Значит, сообщаю. Значит, у нас Яблоко участвует активно в подготовке марша. Вот, например, вчера было заседание Комитета протестных действий, там была Галина Михалева. Вот, она входит в бюро Яблоко, насколько
вождей,
я знаю.
Вождь.
Да, вот. Что касается вождей, то это же вообще дело такое открытое и коллективное творчество. Если бы у вождей было желание подписать письмо в мэрию, я думаю, мы бы просто счастливы были, если бы такое было. Вот. Ну, например, Ходорковский захотел к нам присоединиться, он взял и присоединился. От Григория Алексеевича я никаких сигналов, что он хочет присоединиться, не видел. Я видел
от
решение.
Митрохина?
Тоже.
Борис, что ваши лидеры, они не хотят присоединиться к заявке на проведение антикризисного марша 1 марта по Тверской улице?
О наличии этой заявки, точнее, не заявки, а предварительного письма, мы узнали из сайта «Эхо Москвы». Никто нам этого не предлагал, к сожалению. И более того, до этого было только сказано, знаете, у нас есть идея провести антикризисный марш вот с такой-то программой. Я, кстати, уже на следующий день после этого написал на том же «Эхе Блок», потому что я лично полагаю, что марш должен быть не антикризисным, а антивоенным. И на мой взгляд, эти идеи имели абсолютно как бы равные права для обсуждения. Ибо политика – это не то, где действует принцип, кто первый встал, того и тапочки.
Политика – это когда через «Эхо Москвы» переписываются. Это
сейчас,
интересно.
Сейчас, одну секунду. Я еще не закончил, Миш. Так вот, у нас в субботу проходило бюро партии, которое специально все обсуждало. Мы с Митрохиным вносили соответствующий проект. Он был принят. Но пока мы это все обсуждали, появилось это письмо в мэрию, предварительное, подписанное уважаемыми людьми. Но, повторяю, я думаю, что все это не предмет для наших как бы каких-то склок и каких-то интриг. Мы участвуем в оргкомитете в Москве. Значит, завтра в офисе питерского «Яблока» вечером собирается оргкомитет питерской акции. Там хоть будут все, по крайней мере, все приглашены. Значит, база – это коалиция «Демократический Петербург». Значит, мы туда пригласили и Парнас, и партию «Прогресса», и всех остальных. Будем обсуждать, будем тоже вот говорить о названии. Я думаю, что у нас есть еще время его согласиться, потому что официальную заявку надо подавать только 15 числа. Но самое главное, я думаю, в чем мы абсолютно едины, это, во-первых, что акция должна быть одна, а во-вторых, мы все одинаково примерно понимаем те лозунги, которые там должны быть. И мы все понимаем, кстати, я очень рад, что вчера Михаил Борисович Ходорковский тоже сказал, что именно антивоенная тема, она главная абсолютно для него, она ключевая. И его сторонники от «Открытой России», они собираются идти колонны именно под антивоенными лозунгами, насколько я знаю. Думаю, что наши коллеги в Москве, там, независимо от того, как договорятся о названии, будут участвовать, пойдут преимущественно по антивоенными лозунгами.
Борис, так, я, знаете, что я не понимаю в вашей позиции, я уж извиняюсь, все длинно говорят. Вы требуете от президента Украины отдать приказ об отводе войск из зоны боевых действий. Я понимаю, когда вы требуете от президента России отозвать из Украины российских военнослужащих. Вы извините, мне кажется, что граждане Украины должны заниматься вот такими вот требованиями или там призывами к своему президенту. Честно говоря, это выглядит очень странно.
Если мы хотим, чтобы прекратилась война, это значит, что надо, чтобы перестали бы стрелять. А стреляют с двух сторон. И если мы считаем вполне нормальным, что из других стран раздаются требования, обращенные к президенту Путину, о том, чтобы он вывел добровольцев, вывел военнослужащих, перекрыл бы границу, то я, честно говоря, не вижу ничего страшного в том, чтобы мы бы чего-то потребовали от президента Украины.
Борис, а вы не хотите, Борис Немцов, вы не хотите потребовать тоже что-нибудь от президента Украины, вот как предлагает «Яблоко»?
Нет, не хотим. Украину захватывают, так? Агрессоры оккупировали там часть ее территории. К счастью, незначительную, но все равно важно. Украинский народ борется за единство своей страны. Требовать, чтобы, там, я не знаю, кто-то уводил войска, это все равно, что, знаете, как вот на Россию бы напали, да, ну, допустим, на Ростовскую область и на Кубань. И вдруг неожиданно украинцы бы сказали: а знаете что, русские, давайте-ка отведите-ка войска, пожалуйста, с Кубани и из Ростова, нечего вам там делать. Ну как бы мы на это отреагировали? Ну это же абсурд, это первое. Второе, Минские договоренности. Безусловно, надо выполнять Минские договоренности. Но если вы посмотрите, что случилось после 5 сентября, то вы обнаружите, что Путин и поддерживаемые сепаратисты, они вот эту линию соприкосновения нарушили и захватили дополнительно 500 квадратных километров. Я подчеркиваю, 500 квадратных километров. Поэтому, когда сейчас наши уважаемые...
Да, наш вот уважаем...
Да, совершенно верно. И не только аэропорт, например, да. Поэтому получается таким образом, что мы сейчас требуем, ну не мы, а вот наши коллеги, да, требуют от Порошенко согласиться с тем, что минские договоренности соблюдать не надо. Это же неправильно.
Не, они вообще требуют отвести войска.
Ну, еще раз, что значит отвести? Там линия фронта сместилась по сравнению с той, которая была на момент заключения Минских соглашений.
Так вот они как? Еще хотят, чтобы отвели?
Так я понимаю. Я считаю, это неправильно. Момент. Я считаю, это неправильно, потому что...
может быть, они пацифисты,
потому что,
а
потому
вы...
Что, нет, не в этом дело. Смотрите.
Так сказать, Украину защищаете.
Нет. Я думаю, что у нас нет разногласий по поводу необходимости выполнять Минские соглашения. Но если мы... все за то, чтобы выполнять Минские соглашения, то нужно как раз заставлять сепаратистов отойти. Они 500 квадратных километров прирезали. Они украинцы их прирезали. Они пытались на Мариуполь напасть, и обстреливали Мариуполь, и погибло там 30 человек и 100 раненых. Понимаете, какая история? Поэтому мне кажется, что здесь ну, какая-то ну, ошибка, да, на самом деле. Если уж говорить так честно, то это просто ошибка, этого не надо делать.
Хорошо, давайте Бориса спросим. Борис, может быть, вы действительно ошиблись вот в этих военных всяких терминах, действиях и так далее? Может быть, надо просто остановиться на требовании соблюдайте мирные соглашения, которые в Минске подписаны?
Мы в своем решении четко совершенно заявили, что именно Россия является главным виновником. И что, конечно, именно наша агрессия, она вызвала все, что там происходит. А Россия поддерживает сепаратистов, Россия посылает им оружие, посылает туда людей, поддерживает их информационно, дипломатически и так далее. И у нас там четко что написано, надо соблюдать Минские соглашения, то, что там написано. Естественно, я готов согласиться, что, может быть, в чем-то формулировка это неудачно, и нужно говорить о том, что, чтобы соблюдались бы те условия, те линии разграничения, которые в этих соглашениях были подписаны. Но, на мой взгляд, вот, это не потому, что мы пацифисты, а потому что любая война продолжается до сих пор, пока стреляют, значит, нужно, чтобы боевых действий сейчас бы не было вообще. И, на мой взгляд, если бы Владимир Путин действительно хотел предложить какой-то мирный план, он должен был начать с того, что перекрыть границу, перестать посылать туда людей и оружие, и признать, что к сепаратизму в Украине надо относиться ровно так же, как к сепаратизму в России.
Борис, ну, слава богу, вы там признали, что вы там неудачно обратились к Порошенко, но все же, вот смотрите, есть Минские договоренности, вы считаете, что их надо выполнять, я тоже так считаю. Очевидным образом, по факту, произошло так, что сепаратисты вместе с Путиным не просто нарушили эти договоренности, там их все нарушали, они захватили территории, которые им по Минским договоренностям не принадлежали. В частности, город Углегорск. А сейчас идут бои за Дебальцево, да? Вот. Вопрос. Вам не кажется, что вам надо просто изменить решение бюро и убрать всякие требования Порошенко в этой сложившейся конкретной ситуации? А требовать только выполнения Минских договоренностей. То есть требовать, чтобы Путин и сепаратисты отвели войска на линию соприкосновения, которая зафиксирована в соглашениях 5 и 19 сентября прошлого года. Да? А после этого уже требовать от украинцев и сепаратистов и Путина, требовать, чтобы они тяжелое орудие оттуда увели. Вот не кажется ли вам, что вам надо просто отменить это ваше решение и принять решение, которое бы было внутренне непротиворечивым, потому что сейчас оно, к сожалению, один пункт другому противоречит.
Я сам готов инициировать рассмотрение этого вопроса. Мы можем попытаться тем или иным путем оперативно реализовать. Я согласен, что, на мой взгляд, в этой части это решение оно нуждается в уточнении. Единственное, что могу сказать, что когда оно рассматривалось, ни Лев Шлосберг, которого очень трудно упрекнуть в том, что он как-то не так оценивает ситуацию в Украине, ни я, ни мой коллега Александр Кобинский из Питера в нем, в общем, ничего предосудительного не нашли. Я допускаю, ну,
просто что... Это, я не являюсь членом бюро, поэтому не нашли. А если бы являлся, наверное, бы нашли.
Ну, хорошо. Я вижу, что есть как бы такая возможность договориться. Я, знаете, еще один хотел вопрос задать о договороспособности к Борису Вишневскому. Борис, ну вот вы хотите добиться совместных действий с другими либеральными демократическими силами, как я понимаю. Но в то же время вот у вас такая есть добрая традиция. Вы в каждый день рождения покойного президента Ельцина устраивать какие-то такие ритуальные пляски на его могиле. Вот надо его обвинить абсолютно во всех грехах за 90-е годы и устроить очередную, на мой взгляд, уже бессмысленную в нынешних обстоятельствах дискуссию. Зачем это делать?
Я этого бы не делал, если бы каждый год в день рождения Бориса Николаевича, у которого, конечно, есть и масса заслуг, наряду с массой провалов, нам в очередной раз бы не рассказывали бы сказки про доброго дедушку Ельцина, при котором все было хорошо, а потом пришел плохой Путин и все испортил. Я понимаю, что мы этот исторический спор, в том числе с Борисом Немцовым, так ведем уже лет около 20, наверное.
Я не веду, кстати.
А ну хорошо, значит, не с Борисом, но с другими. Но я-то считаю, это моя сознательная совершенно позиция, что, к сожалению, очень много из того негативного, что мы видели при Путине, оно выросло оттуда. И забывать об этом не стоит. И надо добиваться того, чтобы такая система была изменена, независимо от персоналей. Потому что если завтра при той же системе придет не Путин, а, условно говоря, какой-нибудь Нарышкин или Рогозин, я боюсь, что ничего хорошего не произойдет. Я об этом бы не вспоминал, если бы каждый год 1 февраля я не слышал бы сказки или сожаления. Кстати, помню, как раз Борис Немцов с ними выступал, что вот Борис Николаевич, к сожалению, не мог предполагать, что его преемник будет воевать в Украине. Но мы, избирая Бориса Николаевича, я за него голосовал в 91 году, тоже не могли предполагать, что он начнет войну в Чечне, например.
Борис, ну когда ваша партия 16 августа 99 года 18 голосов дала Путину для того, чтобы он стал премьер-министром, вы тоже, наверное, не могли предполагать, и ваш лидер Григорий Явлинский, который за это голосовал, что он будет воевать на территории Украины. Но вот насчет того, что он будет воевать где-нибудь на Северном Кавказе, вы могли догадаться, потому что тот же Явлинский говорил о том, что нужно там бороться с исламской агрессией и поддерживать российских военных. Это все есть в речах Государственной Думы. Мы склерозом не страдаем, поэтому всем можно все напоминать. Но нужно ли это делать сейчас?
Миш, я тоже склерозом не страдаю. И я хорошо помню, как Явлинского за выступление против войны в Чечне в 99 году Анатолий Чубайс называл предателем. Это я надолго запомню эту передачу, рассказывал, как в Чечне у нас возрождается российская армия, это я тоже помню. Я бы к этому всему не возвращался, если бы не повторялись бы мифы.
Борис, стоит ли сейчас углубляться в эти исторические дискуссии, когда нужно вам, ну, может быть, вот маршем заняться там и прочим, а не Ельцина как-то полоскать, или там Явлинского, или еще кого-то, кто был виноват в приходе к власти Путина?
Понимаете, в чем дело? Я вообще противник того, чтобы идти затылком вперед.
А учиться на ошибках не надо?
Надо. Мы тысячу раз все это обсуждали. Каждый из нас человек. Кто-то когда-то ошибался, кто-то когда-то не ошибался. Вот, там Яблоко голосовало за Путина, в итоге он стал премьер-министром. СПС там поддерживала Путина в 99-м году. Наша история интересна только нашей жене. Это говорил великий лауреат Нобелевской премии академик Ландау. Да? Вот, давайте прекратим уже. А? Вот нам нужно готовить антикризисный марш. Важнейшее требование прекратить войну. Нам нужно, чтобы пришло как можно больше народу. Нам нужно заниматься агитационной работой. Нам нужно действительно продумать, какие будут лозунги и не только в Москве, но и в Петербурге, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в других городах. Нам нужно привлекать как можно больше своих сторонников. Нам нужно продвигать наш позитивный антикризисный план, который, кстати, включает в себя, например, такие вещи, как передача правосудию известных коррупционеров, и не только Сердюкова, да, но, например, и путинских миллиардеров-олигархов, ограбивших там Россию, там Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков и так далее и тому подобное.
Сечина, кажется, нам нужно, тоже
поменял. Нам нужно добиться сокращения военных расходов, потому что эти военные расходы — это черный ящик, где воруют и где, кстати, оружие при этом не поставляют в армию. То есть армия до сих пор не имеет очень важных компонентов оружия, в том числе и стратегического ядерного оружия. Вот нам нужно очень много чего делать. Поэтому я предлагаю не вспоминать, что сказал Немцов или Явлинский, или Вишневский по поводу Ельцина, а действительно готовить марши и провести его организованно, слаженно, динамично и так, чтобы как можно больше народу
вот
было.
Вот тут Виктор спросил вас, а митинг, который нужен для изменения, или марш, готов ли лично Борис Немцов стоять на площади до отставки Путина?
Я взрослый вообще человек. Да?
Я могу,
я могу вам сказать, что если вы верите в чудо и рассчитываете, что 1 марта Путин исчезнет, улетит на Сардинию, вот, или в Пхеньян, или еще куда-нибудь, да?
Пока вот, нам напоминают, знаете, как лидеры оппозиции в 2012 году уехали на каникулы вместо того,
никуда,
чтобы...
Да никуда я не уезжал, я в Москве отмечал в Москве
Новый год. Ну, отмечались.
Не знаю, мы готовились к маршу 4 февраля 2012 года, и он, кстати, был одним из самых многочисленных, поэтому давайте глупости не говорить. Значит, смотрите, в чем задача? Поскольку у нас политика уничтожена в парламенте, у нас в Госдуме всего один депутат остался независимый, зовут его Дмитрий Гудков, больше депутатов в Госдуме не осталось, да, то политика делается только на улице. Дальше. На улице мы должны формулировать не только самые простые лозунговые требования, но и нашу позитивную программу. Мы уже ее предлагаем, она уже опубликована. Я о ней уже частично сказал. Власть реагирует только на массовость. Поэтому мы должны сделать так, чтобы этот марш был действительно массовым. Вот у нас же были два марша мира, да? И я принимал активное участие в их организации. Кстати,
а что они дали?
Партия «Яблоко» тоже. Вот. Они кое-что дали. Я думаю, что появление Минских соглашений в какой-то степени с этим связано. Я думаю, что прекращение огня осенью с этим связано. Но эти были многочисленные довольно марши, но это было все-таки 50 тысяч человек. Нам нужно сейчас сделать больше 100. Вот. И в этом смысле я предлагаю все эти дискуссии насчет Ельцина 99-го года, 2000-го года все-таки оставить в покое. Мы потом дискутируем, когда в парламенте будем. А сейчас выяснять отношения не стоит.
Да вы оптимист.
Ну, я считаю, что это глупость просто, да? Вот эта
дискуссия. Нет, я про парламент. Как-то это не видится.
Ничего, все нормально, все будет хорошо. Но надо понимать другое насчет того, уходить мне с площади или не уходить. Что мы должны настроиться на долгую борьбу. Дело в том, что мы выбрали мирный путь борьбы. Не вооруженное восстание, не переворот, не там какую-то революцию, да, кровавую, уже лимит на революцию исчерпан, а мы выбрали мирный путь. Плата за мирный путь – время. Надо настроиться на долгую, изнурительную работу. Время. Поэтому, если вы думаете, что 1 марта они убегут в испуге, они бы убежали, если бы мы собрали миллион.
Это те, кто спрашивают.
Послушайте, а если бы мы собрали миллион или несколько, они бы убежали. Но для того, чтобы собрать миллион, нам нужно сначала провести успешно марш 1 марта.
Борис Вишневский, а что нужно, чтобы провести успешно этот марш, на ваш взгляд?
Надо, во-первых, не ссориться ни в коем случае. Я с Борисом тут еще раз соглашаюсь. Во-вторых, нужно объяснить людям, что действительно власть боится только массовости. И если нас выйдет мало, ну, значит, нам очередной раз расскажут, что только жалкая кучка маргиналов каких-то выступает против политики Владимира Владимировича, выступает за прекращение войны в Украине, выступает за антикризисные меры, а все остальные в едином порыве считают, что мы движемся верной дорогой к сияющим вершинам. Вот, на мой взгляд, вообще главная задача оппозиции сегодня – это, как говорили еще коммунисты, это работа с людьми. Потому что когда с людьми начинаешь разговаривать, им на самом деле много довольно что можно объяснить. Даже тем, которые абсолютно зомбированы пропагандой. И я надеюсь, что если мы сумеем им объяснить, что пока они будут сидеть дома, никуда не выходить и ничего не делать, власть будет получать все больше и больше возможностей творить любой беспредел, безнаказанно разворовывать деньги налогоплательщиков, вести войну и так далее и тому подобное. Вот надо убеждать людей. У нас не очень много способов для этого. У нас нет доступа к телевидению. У нас есть доступ там, к небольшому очень числу радиостанций. У нас есть доступ к интернету, правда. Из интернета не все черпают общественно-политическую информацию, но тем не менее, вот всеми этими дорогами надо идти, на мой взгляд, к одной цели. Я думаю, что, опять же, тут у нас с Борисом Немцовым нет и не может быть никаких разногласий.
Борис, получается, что сегодня вашим союзником является экономический кризис. Если с ним власть не справится, то Россию ждет и политическая катастрофа, и поражение в развязанной Путиным новой холодной войне и горячей войне на Украине. Это одна сторона. А с другой стороны, ваш покойный друг Егор Гайдар говорил, что надо помогать властям не делать всяких ужасных решений и так далее. Вот для вас есть такой выбор сейчас?
Ну, я должен вам сказать, что мы же предлагаем позитивный антикризисный план. Если его выполнить, то, во-первых, цены перестанут расти, во-вторых, рубль перестанет валиться, в-третьих...
А он поднимается, нет, вот нефть дорожает сегодня.
Нет, ну это, к счастью, никакого отношения к Путину не имеет, она просто из-за рынка дорожает, и все. И то, я думаю, что временно. Но неважно. План, который предложил Путин Медведев, он беспомощный. Он беспомощный. Значит, суть плана стоит в том, давайте дадим 2 триллиона там... 300 миллиардов рублей своим близким банкам. Вот при этом давайте дадим гражданину Сечину несчастному больше триллиона. Вы знаете, что он получил кредит очень льготный, 2 кредита на сумму больше триллиона. Он получил где-то 8 раз больше, чем все российские пенсионеры, их почти 40 миллионов.
Это не он лично, а компания.
Это компания Роснефть, да. Да, давайте дадим Ротенбергу построить мост через Керченский пролив, 228 миллиардов. Это вот главные приоритеты Путина. Следующий его приоритет приоритет – это пенсионеры. Я уже назвал, всего 188 миллиардов рублей они получат. Гораздо меньше, чем Сечин и Ротенберги. Вот. И последний приоритет – это регионы, где проживает почти 130 миллионов человек. Так вот, регионам Путин собирается с барского плеча дать 160. Я могу сказать…
А Минфин уже отказал, кстати говоря.
Говорит,
не освоили еще предыдущие.
При этом военные расходы они сокращать не хотят, поскольку собираются воевать. При этом совершенно понятно, что они будут сокращать расходы на образование и здравоохранение. При этом понятно, что индексации пенсии, о которых они говорят, не компенсируют роста цен, при этом дико растут цены. Значит, что мы предлагаем? Первое, прекратить войну. Очевидно, что прекращение войны приведет к отмене санкций. Отмена санкций вернет страну капитала.
А вот не согласен, а Крым-то как?
Еще раз. Там была две волны санкций. Первая волна санкций была связана с Крымом, вторая волна санкций была связана с...
То есть крымские останутся?
Не, секунду, если вы позволите, я договорю. Вторая волна санкций была связана именно с войной на Донбассе, да? Я считаю, что первый шаг, это то, о чем Борис говорил, все, надо прекратить вот эти горячие боевые действия, потому что больше 5000 убитых русских и украинцев и других, кстати, национальностей граждан, это, по-моему, запредельная плата за эту бойню. Вот. Это прекращение боевых действий, выполнение минских договоренностей, где ни слова нет про Крым. Хочу обратить ваше внимание, Михаил. Это приведет к тому, что огромное количество санкций, не все, но большое количество санкций будут отменены. В том числе и наиболее болезненные санкции, связанные с невозможностью занимать деньги за границей. Это приведет к оздоровлению ситуации в стране, к стабилизации национальной валюты, к прекращению роста цен. Вот, кроме того, надо отменить безумный указ Путина о повышении цен на продовольствие. Путин 6 августа прошлого года принял антирусский, русофобский указ, запрещающий возить в страну продовольствие и подстегнувший рост цен на все. Да, после этого выросли цены там, на курятину, выросли цены на мясо, выросли цены там, на масло и на все что угодно, на овощи и фрукты, причем выросли зачастую процент на 70-80. Да? Этот указ русофобский имени Путина надо отменить. Вот это, кстати, у нас в антикризисном плане содержится. Дальше. Мы считаем, что нужно разобраться с ворами, которые грабят российский бюджет. Я уже их имена называл, не буду повторяться. Дальше. Мы считаем, что нужно упразднить госкорпорации. Госкорпорации, которые являются черными дырами российской экономики, куда, собственно, проваливаются все эти самые средства. Мы считаем, что нужно сократить военный бюджет. Военный бюджет 3 триллиона 300 миллиардов. Вы знаете, что он вдвое увеличился за последние 3 года. В 2012 году бюджет был военный 1 триллион 650 миллиардов. Сейчас он 3 300. Путин уже тогда готовился к войне, в 12-м. Надо его сократить, а деньги отдать на здравоохранение и образование. То есть у нас есть абсолютно внятная, позитивная программа. Мы считаем, что нужно обязательно перечислять деньги в регионы, потому что поддержка регионов – это поддержка образования, здравоохранения, дорог, коммунального хозяйства и так далее. То есть у нас есть внятный антикризисный план, в отличие от этих олухов царя небесного, которые боятся рот открыть, заявив об истинных причинах кризиса. Ведь дело в том, что этот кризис уникален. Америка растет, на 4% выросла в прошлом году. Европа на 1,5% выросла. Китай больше, чем на 7%. Одна Россия падает. Почему? Путин завел страну в тупик. Путин несет 100% ответственность за то, что сейчас происходит. Путин – это кризис и война. И наш антикризисный план позволяет преодолеть все эти кризисные явления.
С Путиным президентом?
Нет. Я абсолютно убежден, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться. У меня нет никаких иллюзий. И для меня абсолютные слова синонимы. Путин, кризис, война. Но то, что мы сейчас готовим, это как раз важнейшее движение по освобождению России от Путина. Мы должны освободить Россию от Путина. Потому что если мы это не сделаем, то у нас страна будет изгоем, у нас страна будет в нищете, у нас кризис будет длиться годами. Но только не надо иллюзий. Очевидно совершенно, что при том уровне поддержки, который сейчас есть у гражданина Путина, да, оболваненные люди, да, 15 лет, в общем, довольно безбедной жизни и так далее и тому подобное, вот это все не растает в одночасье. Но мы двигаться должны в этом направлении. И требования, которые сейчас мы выдвигаем, эти требования ровно по преодолению кризиса.
Борис Вишневский, что-то яблоко дополнит по сути, да, вот по сути, что вы требуете, в том числе с помощью этой акции, как ее ни называй.
Я вот сижу, думаю, если я скажу, что антикризисный план имени Медведева, который был принят его распоряжением, это полная чушь, это будет клевета или это будет государственная измена, разглашение государственной тайны.
Нет, это будет клевета.
Просто как это будет квалифицироваться? А, это будет клевета, понятно.
Это не страшная статья, Борис. Это не страшная статья.
Это не страшная. Да, ну, замечательно. Может, еще под амнистию попаду под какую-нибудь потом. Так вот, конечно, я думаю, что даже мои студенты, а я профессор, еще немножечко и студентам лекции по политологии тут читаю, ну, похоже, план бы написали под моим руководством за день, и думаю, что гораздо за меньшую сумму, чем потратили на написание этого, то, что распоряжением правительства утверждено, это даже нечего обсуждать. На мой взгляд, действительно, там самая ужасная вещь, вот кроме раздачи денег своим банкам, это категорический отказ сокращать военные расходы. Я вообще не понимаю, кто нам угрожает, с кем мы собираемся еще воевать. Но я прекрасно понимаю, что именно армия и силовые структуры сейчас это единственная опора этого режима. Это первое. Теперь второе. Если нам удастся остановить эту войну, то проблема ухода Путина будет решаться гораздо проще. Ибо война – это единственное, что сегодня держит его на плаву. Вот только превращение страны в осажденную крепость, только разжигание ненависти по отношению к некогда братскому народу, только такая классическая мобилизация, что на нас все ополчились, мы защищаем страну, мы защищаем русский мир, надо всем сплотиться вокруг вождя. Вот как тут совершенно вот замечательно говорил господин Шувалов, первый вице-премьер, что мы должны вот любые трудности перетерпеть, но Путин не отдать. Это говорит человек, являющийся, по-моему, долларовым миллионером, если не миллиардером, уже уж не знаю там точно, и который точно никакие трудности испытывать не собирается. Трудности будем мы переносить, а вовсе не те люди, которые нас призывают это все мужественно сносить. Так вот, главная опора Путина сегодня – это война. Если выбить эту опору, остальное все, и в том числе те меры, которые Борис перечислял, и большая часть которых и в наших программных документах тоже существует и давно уже есть, они будут иметь шанс на реализацию. Но если эту опору не выбить, я уверен, что и все остальное, скорее всего, в ближайшее время не получится. Более того, Михаил, я даже еще с тобой соглашусь, что если будет прекращена война, то даже и санкции будут отменены не сразу. Не сразу все это подействует. Почему? Потому что что произошло самое опасное? Нет доверия к России в мире. Ни одному слову наших властей никто не верит. Понадобится очень немало времени, чтобы восстановить это доверие, чтобы действительно санкции оказались бы отменены, и чтобы снова начали верить тому, что мы говорим, и понимать, что мы не повторим опять тот же самый фортель.
Да, это Борис Немцов, маленький вопрос. А вот ваш хороший знакомый олигарх Фридман из Альфы, он там такую критическую статью где-то в Financial Times написал. Это признак того, что элиты так волнуются, да? Он же осторожный очень такой.
Ну, он написал, на мой взгляд, умную статью про то, что слава богу, что эпоха дорогой нефти закончилась. Правда, должен вам сказать, что написал он ее тогда, когда продал Сечину ТНК-БПТИ за 56 миллиардов долларов. А Сечин, конечно, ну так, давайте прямо скажем, полный лох. Хотя он не свои деньги тратил, но, тем не менее, купил на самом пике, собственно, и цены на нефть, и стоимости компании. Вот, он написал правильную вещь, что вот такие вот огромные доходы от нефти всегда ведут к войнам. И снижение цен на нефть заставит, в конце концов, Россию думать над тем, как жить в мире и как жить с соседями в нормальных отношениях. Главное, как развивать свою экономику, а не только продавать сырье. Вот с этим вообще спорить невозможно, с этим спорить трудно. Хотя, мне кажется, в Кремле и утро, и вечер начинается с одного. Они смотрят на котировки цен на нефть Urals и верят, что там она опять вернется к 100 долларам, и опять можно будет за счет нефтяной ренты и воровать, и, собственно, бряцать оружием и угрожать всему миру. Вот статья Фридмана, на мой взгляд, правильная. Я бы не сказал, что она сильно критическая, там вообще ни слова нет по поводу нынешнего режима, но совершенно очевидно...
Но другие-то молчат, да, особенно после дела
Евтушенко. Но совершенно очевидно другое, что Путин создал такой бюрократический воровской капитализм, где и бедным людям жить тяжело, и предпринимателям. Потому что предпринимателям невозможно развивать бизнес, сюда никто не хочет инвестировать. Потому что власти, как правильно было сказано, никто не верит. А никто не верит, кстати, власти. Я могу сказать, почему. Потому что власть все время врет. Ложь всегда рождает недоверие, правильно? Вот вы, например, там наврали там, своей жене, что были с Немцовым, а на самом деле совсем даже не с Немцовым. Она в следующий раз вам верить не будет, правильно же? Путин тоже постоянно врет, что там не было войск в Крыму, что там прошел честный референдум, это все ложь, что мы не воюем. Вот последняя ложь, например, взял, закрыл горную зону, которую сам открыл в Азове. Да, люди туда деньги вложили, а он взял все, все закрыл очередной раз.
Ну, в Сочи будут
он
играть.
Такой, ну, он такой профессиональный лжец. Ну, и отсюда профессиональное недоверие возникает. Так вот, это недоверие закончится после того, как действительно оппозиция объединенная сможет добиться успеха. Поэтому я считаю, что наши совместные действия – это очень хороший знак. И должен сказать, что разногласия, которые существуют, они не должны сейчас выпячиваться, а должны ну, на первый план выдвигаться самые серьезные проблемы.
Хорошо. Вот один из слушателей у нас здесь написал в Фейсбуке, все-таки волнует крымский вопрос. Это такой тест постоянный, да? Вот он спрашивает, как бы вы отнеслись к такому решению вопроса по Крыму? Временную юрисдикцию Крыма на переходный период должен решить Международный суд из представителей стран-членов ООН, решение которое Россия и Украина обязались бы выполнять без возражений, а по завершении переходного периода провести в Крыму референдум под наблюдением ООН.
Нормальный план. Я считаю, что первое, что мы должны признать, что аннексия и захват Крыма был абсолютно незаконным, преступным действием. Вот это ключевой вопрос. Как только по этому... И, кстати, по этому поводу у нас вообще-то в оппозиции есть согласие. Слава тебе, Господи.
Ну, кто-то там как... про бутерброд рассуждает, ну, не, собирается подождите. Там отделение
как только,
своей
послушайте,
партии
как только, создавать. Как только,
Навальный.
Как...
Я будем называть фамилию.
Я в курсе, да. Как только этот очевидный для всех факт будет признан, да, после этого должен начаться процесс. Это должен быть процесс, это мое условие лично.
В ГАГе процесс?
Он должен быть мирный процесс переговоров с Украиной по крымскому вопросу. Значит, этот процесс может протекать по-разному, и может быть, кстати, вот такой вариант, о котором вот пользователь Фейсбука, я не знаю, как его
зовут. Егор Соколов.
Егор, да, вот ваш тезка, да, вот однофамилец. Так вот, это такой возможный вариант. Это вполне нормальная история, и я считаю, что... Так и надо действовать, собственно, и все.
Борис, у вас есть по Крыму позиция ясная?
Есть. Я могу дословно вообще процитировать то решение, которое у нас имеется, и в нем четко записано: аннексия Крыма незаконна и должна быть отменена. Это решение и Политкомитета, и Федерального совета нашей партии. И что касается позиции моей личной, она идет даже немножко дальше. Я считаю, что ворованное надо возвращать. И что сперва надо принять решение об отмене всех наших юридических актов о присоединении Крыма как противоречащих международному праву и нашим же международным обязательствам, а вот уже потом обсуждать с Украиной вопрос о статусе Крыма, причем решающую роль должны при этом играть люди, живущие в Крыму. И в частности, хочется напомнить про крымских татар, для которых Крым является единственной их родиной, у них другой никакой нету. Они сейчас там, мягко говоря, на мой взгляд, не в лучшем положении.
Да, мы там репрессии, как пишут, действительно, там царство Ежова и Берии, как пишет один из авторов, который пишет об этом. Хотя в Донбассе хуже, там царство Дзержинского с подвалами и расстрелами.
Да, и еще могу сказать одну вещь, что если бы российские власти были честными, то, между прочим, они бы начали с того, что отменили бы законы того же наказания за пропаганду сепаратизма, И также были бы готовы обсуждать вопросы о проведении референдумов в российских регионах, об их статусе. А может быть, там тоже кто-нибудь захотел бы вдруг кому-то присоединиться.
Ну, мы теперь знаем, кстати говоря, очень интересную информацию о том, что Владимир Путин предлагал Ангеле Меркель решить вопрос о Донбассе украинцам по чеченскому сценарию. То есть купить местных сепаратистов и создать там какое-то такое вассальное княжество. Как вам это нравится, Борис?
У меня личное ощущение сейчас, что там реализуется сценарий не чеченский, а ближневосточный. И то, что организуют сейчас вот в части Донбасса и части Луганской области, это больше похоже уже на Хамас. С чего должна начать бы Россия свою внешнюю политику? Это признать безусловную территориальную целостность Украины и прекратить поддерживать сепаратистов. Позицию, которую он занимает по отношению к сепаратистам, к своим. Это было бы честно. Но наши власти обычно применяют те самые двойные стандарты, в которых они привычно почему-то обвиняют Запад.
О Чечне и о Донбассе.
Ну, смотрите, безусловно, требования к власти быть честное, оно справедливо, только мне кажется, что оно как-то смешно выглядит, когда речь идет о Путине, потому что, ну, я уже сказал, что это патологический лжец, и ни одному слову верить нельзя. Он все время врет. Вот. Поэтому мы должны все-таки стоять ногами на земле.
А и, его идея и, по поводу...
Исходить из сложившихся реалий. Ну, сложившиеся реалии такие. Единственный документ, который может стать основой для мира, не окончательно, но хотя бы промежуточно, это Минские договоренности.
Значит, я считаю, они что, не соблюдают.
Я считаю, что нужно добиться того, чтобы стороны вернулись к тем границам, которые этими договоренностями предусмотрены. Второе, я считаю, что поскольку доверие между Путиным и украинцами, между сепаратистами и Путиным, с одной стороны, и украинцами равно нулю, оно просто отсутствует, да, то единственная возможность – это построить стену. Надо построить стену.
Где стену-то построить?
Стену построить по той границе так называемых ДНР, ЛНР, которая отделяет их от Украины. Построить стену, построить контрольно-пропускные пункты, дальше объявить людям, живущим за этой секунду, я договорю, за этой стеной, они имеют право выбора, они могут поехать в Россию, они могут поехать в Украину, они могут остаться у себя, но они должны сделать для себя выбор. Вот. Дальше, действительно, и тут спорить нечего, это вот будет такой сектор газа. Да? Я надеюсь, что когда война закончится, в том числе и в результате вот этих мирных процедур, после этого все в конце концов придет в порядок. Если украинское государство начнет развиваться, экономика будет выходить из кризиса, она сейчас в тяжелейшем кризисе, вот, то я думаю, что сами люди, жители Донецка и Луганска, выберут, с кем им жить. Они спокойно выберут Украину, если она будет успешной.
То есть, понимаете, тут есть одна проблема. Уже вопрос не только в Украине, но и в России, причем в российском народонаселении. Россия страна, в которой порядка 3 миллионов злых, пьющих, но обученных обращению с оружием охранников, которые, в общем, живут трудной и такой бессмысленной жизнью. Их легко можно вербовать в Луганду и в Донбассе, отправлять туда вечно, и пушечного мяса для вот этой вот градобойни донбасской вполне будет хватать для того, чтобы Путину, для того, чтобы Путину удерживать свою власть вечно. Ну, не вечно, вечно в смысле его земного существования.
Значит, Михаил, я считаю, что если русский народ будет знать, что Путин там воюет, что Путин туда отправляет солдат, что он туда отправляет, между прочим, штрафные батальоны, заключенных, он говорит, я выходите из тюрьмы, идите воюйте, да, это уже первые случаи в Ростове были, я уже об этом писал, да.
Ну, поймали если, там одного, да.
Да, если вот эти факты будут известны, то я думаю, что русские люди в жизни не поддержат. Вот представьте себе, у нас сейчас эфир идет не на Радио Свобода, а на Первом канале телевидения. И я говорю людям с фактами в руках, вы тоже, сколько погибло наших солдат-десантников, сколько туда частей соединения отправлено, Льва Шлосберга позовем в эфир, тоже, который там разбирался с псковскими десантниками и так далее. Могилы покажем этих солдат, несчастных матерей убитых горем, да, и их жен и детей. Как вы думаете, сколько рейтинг Путина продержится? Вы думаете, почему они врут и скрывают? Потому что русскому народу не нужна война с украинцами. Если русский народ бы знал, что Путин воюет с Украиной, он бы его возненавидел уже давно. Ровно поэтому мы сидим здесь, в студии Радио Свобода замечательной, а не на федеральных каналах в Останкино.
Может быть, российский народ хочет войны с Украиной?
Нет, не хочет.
А как вы это определили?
Были опросы на эту тему, причем эти опросы были еще с момента аннексии Крыма. Эти опросы показывают 70-80% против войны с Украиной. Как им, что им Путин, как он им лжет? Он говорит так: есть гражданская война, есть борцы за русский язык и за русский мир на Востоке, есть бандеровцы и фашисты в центре и на Западе, и вот эти бандеровцы и фашисты воюют, а мы всего лишь гуманитарную помощь туда возим. Вот какая конструкция нарисована. А то, что там погибают наши солдаты, то, что запугали там родственников, да, чтобы они ни в коем случае не рассказали, при каких обстоятельствах они погибли. Это все государственная тайна. Давыдову из-за этого Лефортова посадили. Что, вы не понимаете? Это оболваненные люди, которые не знают правды. И задача оппозиции – донести до людей эту самую правду.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы». И с нами был член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge. radio.tavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.